темы дня.
Всем доброго дня. Приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами буду я, Елена Фонина. И вот какие темы мы обсудим. Поговорим о истории жительницы Перми, которая сейчас продолжает судиться за право дочери ходить в школу. Но все дело заключается в том, что мама не хочет, чтобы девочки делали реакцию манту. Вот, собственно, из-за этого и весь сыр-бор. По закону ли действует пермячка, или все-таки нарушил некие права и обязанности. Ну, а далее обязательно обсудим и финал Евровидения, который пройдет без России впервые с 2004 года. Этой теме мы уделим полчаса, так что обязательно будьте с нами, и хотелось бы выяснить, как вы считаете, ну, если, конечно, смотрели второй полуфинал, где выступала Юлия Самойлова, засудили или все-таки... Не вполне Юля была готова к этому конкурсу. Ну, а сейчас поговорим о финансах, о большой политике и об отношении Европы.
Тоже, кстати, о суде.
Совершенно верно, да. О судилище, я бы сказала так, под названием Международный арбитражный суд в Гааге. Но я думаю, что вы догадались, о чем пойдет речь. А вот голос, который вы уже услышали, это журналист Международного отдела «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Я приветствую тебя, тем не менее. Добрый день, здравствуй.
Добрый вечер. С 2014 года наши киевские партнеры пытаются изобразить хоть какую-то перемогу на внутреннем или внешнем фронте. И вот сейчас постоянная палата Третейского суда в Гааге, что в Нидерландах, она так официально называется, присудила вернуть со стороны России 159 миллионов долларов. За что? За то, что в 2014 году, после того, как Крым вернулся в состав России, некоторые украинские предприятия, находившиеся там, были приватизированы. В частности, речь идет о компании Черноморнефтегаз, которая, соответственно, занималась добычей на шельфе Крыма черного и голубого золота. Она принадлежала Нафтогазу Украины. И это очень крупная компания, там около 5000 сотрудников. В ее распоряжении плавучие платформы для добычи газа и нефти, средства для транспортировки вот этого черного золота. В общем, такой маленький «Газпром». И он был национализирован и принадлежит сейчас де юре правительству Республики Крыма, в республиканской собственности. Ну, разумеется, украинские товарищи, которые очень долго рассказывали, что вот Крым убыточен, Крым дотационен, что там ровным счетом ничего нет, вдруг насчитали, оказывается, они потеряли очень существенное богатство после отплытия Тавриды. Причем, что интересно, в начале, когда они еще несколько лет назад только-только подавали этот иск в Гаагу, они сказали, что хотят возместить 2,5 миллиарда долларов. В такую сумму оценили свои обидки. Потом, к настоящему времени, их размер претензий увеличился до 8 миллиардов. И, как я уже говорил, суд Гааги, самый гуманный суд в мире, оценил реальные потери украинских бизнесменов в 159 миллионов долларов. То есть не 8 миллиардов никакие.
Да, но плюс к этому туда же входят еще и проценты, расходы по оплате услуг юристов на проведение арбитражного разбирательства. То есть вся вот эта сумма, 159 миллионов...
Да, это напоминает американский анекдот. Сколько нужно юристов, чтобы поменять сгоревшую электрическую лампочку? Столько, сколько вы можете себе позволить с финансовой точки зрения.
Но, тем не менее, все-таки, как бы мы ни относились к этому решению, а да, как, кстати, мы к нему относимся?
И в чем же здесь есть проблема? Да. Проблема здесь ровно одна, что действительно есть постоянная палата Третейского суда в Гааге, который был основан, как ни странно, еще русским царем Николаем II, известным своими мирными инициативами в 1899 году для мирного разрешения международных споров. Так в чем же проблема? В том, что для того, чтобы решение Гаагского суда, любое, имело законную легитимную силу, обе стороны или больше, сколько там участников, должны признать юрисдикцию этого суда, то есть они должны официально признать, да, мы передаем это дело в этот суд, вот угу. как он решит, так и будет. В данном случае этого, разумеется, сделано не было, и, по сути, Россию даже никто не представлял на этом суде. Потому что Россия именно в этом споре его юрисдикции не признает.
Да, но есть еще одна небольшая заковыка, до которой, собственно, я понимаю, что Третейскому суду в Гааге глубоко все равно. Но, тем не менее, я напомню, что с декабря 2015 года у нас верховенство Конституционного суда над международными решениями. Это значит, что мы, простите, находясь здесь, на территории России, можем просто на это наплевать.
Да, еще очень интересные примеры. В 2014 году тоже было очень много шума, о чем сейчас забыли, небезызвестная компания ЮКОС в лице ее акционеров, за которыми стоял известный беглый оппозиционер-олигарх Ходорковский, тоже подала иск в тот же самый суд, тот же самый Третейский Гаагский суд присудил, только не падайте, 50 миллиардов долларов выдать этим коллегам господина Ходорковского за якобы то, что их там ущемили. Что произошло дальше? Разумеется, никаких 50 миллиардов Россия никому не выдавала. И даже арестовать имущество, хотя грозились, топали ногами, не смогли. По очень простой причине. Да, пытались арестовать православный центр в Париже. Им сказали, что православный центр в Париже с юридической точки зрения российскому государству не принадлежит. Он принадлежит там местной православной церкви. И отступились. И более того, сейчас Россия подала апелляцию. Ну, вернее, не сейчас, это в 2016 году было. И убедительно доказала. Ровно тот же самый аргумент, что для того, чтобы это решение вступило в силу, обе стороны предварительно должны признать юрисдикцию и верховенство их суда в том вопросе, которым угу. они занимаются.
Эдуард, у нас сейчас на связи наш эксперт, адвокат, юрист-международник Тимур Маршани. Тимур Захарович, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно слышать. Эдвард, добрый день. Приветствую студию.
Да, у нас вот сразу вопрос от радиослушателя поступил, от Николая. Давайте мы, собственно, с него и начнем, а потом ну, вы выскажете свою позицию по вот этому решению. Так, что пишет Николай. Кстати, нашим радиослушателям напомню, сообщение можете и вы тоже присылать на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Интересное дело, пишет он. Значит, когда Международный суд принимает решение в пользу России, мы признаем такое решение. Если не в нашу, то не признаем. Тогда уж давайте пойдем до конца и не будем признавать решение Международного суда по допингу в нашу пользу. Вот так вот, собственно, Николай выстраивает эту логику. Тимур Захарович, правильная логика?
Нет, неправильная абсолютно, потому что решение судов всех без исключения носит обязательный характер. Только при том условии, что мы заключили межгосударственное соглашение о исполнении решения этих судов на территории Российской Федерации. А все, что договоренности на последний момент были достигнуты, это решение носит декларативный характер, необязательный для нас, поскольку мы даже не участвовали как сторона в рассмотрении этого спора, поскольку этот спор носил сугубо не правовой, а, наверное, все-таки политизированный характер, который в многом обуславливал процесс придания, наверное, политического характера этому процессу. Ни в коем случае не правовой плоскости подлежал рассмотрению с участием обеих сторон заинтересованных. И Россия, самый важный аспект, субъектом ответственности по совершенно надуманному коммерческому спору не является. С таким же успехом требования может предъявить любой субъект Российской Федерации к любому государству, что в корне неверно. Россия не отвечает по обязательствам частных инвесторов и лиц, и поэтому все эти отношения носят даже не обязательный, а абсолютно юридически неисполнимый характер, поскольку как можно отвечать целому государству за действия, которые между двумя коммерческими структурами вылились в отраслевой спор, который возник на почве взаимных претензий компании одной и другой. При этом, не понимая я вот, когда мы вот затронули вопрос с ЮКОСом тоже не мог быть исполним, ведь это решение Третейского суда. Россия не заключала соглашение об исполнении этого решения на своей территории. Требования акционеров ЮКОСа на территории России к Министерству финансов, как лицу ответственному по обязательствам российского государства, возможно, могли быть рассмотрены, и это рассмотрение подлежало...
Спасибо вам огромное. Адвокат Тимур Маршани был на связи с нашей студией. Спасибо.
Темы дня.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На подзарядку становись!